Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы – Наталья Чернякова. За режиссерским пультом – Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях служитель из Московской церкви «Радостная весть». Андрей Серых. Здравствуй, Андрей, и я хочу, чтобы ты представился нашим слушателям.
Ну, как уже сказали, меня зовут Андрей, фамилия моя Серых. Мне скоро уже будет 39 лет. Несу в церкви служение пастора по реабилитации алкоголиков и наркоманов. Я родился в относительно православной семье, что я помню, что моя бабушка, так ее звали хорошо, Матрёна Филипповна.
А относительно православной – это соблюдающие какие-то ритуалы?
Да, вот я как раз хотел про это сказать. Она меня частенько водила в церковь. Я помню, что мне было там тяжело долго стоять и руки не держать в карманы назад. И нужно было всегда ровно так спину держать все. И ждать, когда в конце службы мне священник даст немножко медику, как она говорила, и просвирку. И вот мне нужно было всю эту просвирку полностью съесть. Она была такая безвкусная и сухая. Вот я все не понимал, зачем мне это нужно. Но, тем не менее, делал так, как от меня это просили. Вообще у нас в семье у мамы было четверо. Я был самый младший. И так получилось, что я был как бы предоставлен сам себе. Мама работала в колхозе, в огороднической бригаде. Было очень трудно, тяжело, вообще мы жили так. И мне жалко было ее. Когда оказывался с ней на работе, то всегда думал, вот если бы она поменяла эту работу. Пока вот мы так жили, пришло время мне пойти в первый класс, и было решение, чтобы я пошел учиться в интернат. Главная была причина, что там кормят 4 раза в день, а обувают, одевают. И вот, так сказать, было решение вот отправить туда Андрея, чтобы он, ему было легче, так сказать. И меня туда отправили. Потом мама перешла работать проводником пассажирских поездов. И вроде как положение материально у нас лучше стало, но я еще больше был предоставлен сам себе. Жил так, как хотел. И уже в 4 классе я начал курить. Мы начали мечтать о том, как можно где-то что-то украсть, легко, может быть, найти денег, у кого-то что-то забрать. Ну, мы так вот примерно жили.
Каких-то примеров среди родни, отца, старших не было? Все твои примеры – это были твои друзья в интернете?
Ну да, в какой-то степени вот мы сами, может быть, по рассказам. Обычно в интернате все были люди, у которых были либо бабушки-опекуны, либо родители, лишенные материнских прав, и поэтому это, в принципе, были все дети не из благополучных семей. Я считался относительно с благополучной семьи, потому что мне как бы покупали еще новую одежду с дому, там у меня было что-то такое особенное. И там мы, конечно же, я помню, как сейчас мы даже какое-то время готовились, и для нас были кумиры, это те люди, которые сидят в тюрьме, а нам казалось это так круто, ну, это был где-то примерно около 80-й год или 81-й год.
Я именно свой вопрос тоже не случайно задала об авторитетах, потому что мальчику в таком возрасте обязательно они нужны, и если их нет настоящих, мальчик будет выбирать.
Да, ну...
Что-то вот, другое.
Да, для нас, вот для меня были авторитеты те люди, которые вот сидели в тюрьме. Вот я любил слушать тех, которые освобождались из тюрьмы. Они рассказывали, как они шли по этапам, о каких-то историях, о том, как они, может быть, дерзко разговаривали с милицией.
Настоящие мужчины,
да,
были.
Я считал, что это вот это круто, это, может быть, цель моей жизни. И даже в какой-то степени вот наш весь класс ребят готовился идти в тюрьму, и мы хотели, так сказать, быть людьми, которые себя посвятили каким-то, может быть, правильным воровским понятиям, так вот сказать. И так вот мы жили.
А вы уже практиковались там?
У меня так получилось, что был один парень, когда я был на летних каникулах дома, неожиданно приехал один парень, они переехали из другого места, он приехал, он был примерно мой сверстник, и он уже, так сказать, прошел спецшколу. И вот я любил его слушать. Я помню, как сейчас он был для меня вожаком. Мы с ним первый раз решили пойти ограбить магазин. И вот мы пошли, это был не магазин, столовая, вот мы случайно...
А какой класс уже был?
Ну, думаю, что, наверное, 4-й класс. Он чуть-чуть старше был меня, может быть, на 2-3 года, вот так вот. И мы, помню, залезли туда, и так получилось, что смогли открыть сейф, взяли очень много денег. Но перед этим я не видел так много денег. И есть, раньше было, по крайней мере, может быть, кто-то это знает, раньше были деньги для воров. И вот когда я открыл один шкафчик, я увидел там в стеклянных банках деньги. И, ну, это еще прошлые деньги были там. 5-ки, 10-ки, по 3 рубля. И я взял, как сейчас помню, так сказать, от жадности, разбил эти банки. И такое облако вокруг меня красное, весь в красном оказался. Друг, который был со мной, от меня начал шарахаться, говорит, там, ко мне не прикасайся. И мы в этот момент искали ключи, чтобы открыть сейф. Мы открыли, и там было, ну так, относительно, конечно, много денег, но много было мелочи, там, еще какие-то были там бумажные, поэтому мне как бы не надо было их брать, потому что, когда я их брал, они все становились красные. И вот я, как сейчас помню, после этого я долго отмывался, очень сильно боялся. Мне казалось, что все за мной следят, что вот-вот сейчас приедет милиция, меня заберут, меня посадят в тюрьму. Я долго это переживал, но вот первые события, которые были. Потом я уже, конечно, легко к этому стал относиться.
То есть реальный страх тюрьмы – это было что-то более страшное, чем то, о чем вы мечтали, фантазировали?
Ну, да,
когда ты приходил к этой черте, то уже было страшно?
Да, потому что все равно это осознание своей вины. Это вины, и что у меня за это спросят. Одно дело было, когда я мечтал и думал виртуально, так сказать, вот как мы сейчас говорим таким выражением, а когда это было реально, конечно же, я очень сильно перепугался.
Ну и в тот раз ты отмылся и остался незамеченным?
Я остался тогда незамеченным. Но опыт детский у меня был еще такой очень серьезный. Мы когда-никогда выходили в город и забирали у людей деньги. Я помню, что одного мальчика мы забрали примерно 28 рублей. Это были большие тогда деньги, ему дала бабушка, и он должен был что-то купить, и вот мы встретили, его забрали. И тогда один из милиционеров, встретив нас, забрал у нас деньги, все, он решил нас отвезти в детский приемник-распределитель. И вот когда нас привели в детский приемник-распределитель, и я увидел вот сигнализацию, железные замки, ворота, такое есть понятие, там, как камеры называются, первички, на меня посадили в первичку. Я, как сейчас помню, я плакал всю ночь, я говорил себе, что я больше никогда ничего не сделаю плохого, я буду теперь хорошим, вот только бы кто-то где-то как-то мне помог. И удивительно было, что утром меня уже мама забрала с детского приемника-распределителя, и когда я приехал домой, то я себя чувствовал как герой, который отсидел, может быть, лет 15. Я рассказывал, вот как это было там круто. Вот так вам.
То есть, как только схлынул страх, опять романтизм захлестнул, да?
Да, вот такие были вот у меня. Ну, это вообще может быть состояние каждого человека, так да. Люди испытывают. Ну, после этого я был у нас в интернате, в нашем классе, я был один из людей, которые, ну, как бы главарь, что ли, вот так вот, который...
Лидером был.
Да, который мог кого-то в чем-то заставлять. Вообще-то у нас была клановая система, потому что мы как бы все готовились там, даже не клановая система, у нас были там самые сильные, слабые, там авторитетные какие-то. Мы были, так сказать, не совсем хорошие, которые у нас стояли всегда на пахы, на шухере, там где-то они, вот, которые нам что-то приносили. Ну, живя таким образом, ну, меня отчислили из интерната, когда меня мама уже взяла, перевела в нормальную дневную, так сказать, школу, я там не смог учиться. Я помню, что меня выгнали с первого урока.
Почему не смог?
Ну,
все не так было, как,
да,
ты уже, привык с детства.
Уже было не так, да. Ну, в какой-то степени я не смог, потому что атмосфера была для меня непонятная вообще. И даже мне было хорошо, когда учительница там на меня разозлилась и меня выгнала с первого урока. Я ушел, а вообще ни на какие уроки не пошел. Ну, в конечном итоге я год не учился, и меня, как трудновоспитуемого, через решение по делам несовершеннолетних отправили в спецучилище Татарскую ССР.
Сколько лет тебе было?
Ну, только исполнилось 14. Вот, 14-15 лет, вот так вот примерно в это время.
Что это за заведение было, еще раз скажи?
Ну, это было показательное спец-ПТУ для таких трудных подростков, как я.
Закрытого типа?
Закрытого типа, да. Оно есть, оно и находится сейчас, поселок Раифы, Татарская ССР. Внутри был монастырь, очень хорошее место, он сейчас известный монастырь. И я помню, что когда меня туда привели, на второй день, когда я проснулся, я понял, что, наверное, больше смеяться я никогда уже не буду. И очень жесткие были условия, очень было тяжело там жить. Там не было у нас авторитетов никаких. Если ты как-то хотел выделиться, то тебя могли легко опустить, унизить, и, ну, вообще было трудно.
Андрей, мы сейчас ненадолго прервемся. Я хочу сказать, что для тех перипетий, которые ты в таком столь раннем возрасте перенес, необычная школа, потом обычная школа, потом совершенно необычное училище. И, глядя на тебя, мне кажется, что ты был в самой благополучной семье, у тебя такие глаза теплые, у тебя такое лицо спокойное. Я думаю, ты потом нам расскажешь, отчего у тебя такой мир, я думаю, внутри и на лице. А сейчас, обычно в это время, в нашей программе мы слушаем музыку, христианское пение. Я знаю, что сегодня ты будешь нам петь.
Да.
Мы все с удовольствием послушаем.
Я пою о тебе, Христос, потому что не петь не могу. Я пою о тебе, Христос, потому что ты спас жизнь мою. Сколько горя я людям принес, скольких я из них обижал и пустил свою жизнь под откос. И не жил я, а существовал. Я решил с прежней жизнью порвать и начать по-новому жить. Стал я Божий закон изучать и дал слово Христу не грешить. Но грехи с большей силой во мне вдруг ожили и стали терзать. И душа моя словно в огне стала мучиться и тосковать. Помоги мне, Господь, помоги, как мне жить дальше и поступать. Объясни мне, Господь, объясни, почему потерял благодать, почему потерял я покой. Радость сердца сменила тоска, почему я нечистый такой, и пороком не видно конца. Вдруг услышал я голос в себе: успокойся и верой живи, ведь я начал работу в тебе, потому и ожили грехи. Я победу давно уже дал тем, кто хочет за мною идти. Ты держи твердо то, что избрал, и усилием небо бери. Как и прежде, тебе я даю право волю свою выбирай. Или то, что тебе говорю, или дьявола слушай опять. Не выкраивай жизни под себя, лучше ты закаляйся в борьбе. Каждый день распинай свое «я», и иметь будешь радость в душе.
Дорогие радиослушатели, в эфире Русское христианское радио. Напоминаю, наша программа называется «Выбор». И в гостях у нас Андрей Серых.
Хочется продолжить свой рассказ. интересно было так, что когда я вернулся домой со спецучилища, я подумал, что жизнь, она будет в розовом цвете. Всегда у меня будет все схвачено, все будет нормально. Мама мне очень сильно помогла, купила одежду мне. И как раз к этому времени мне уже было 16 лет, я стал ходить на дискотеку. Мы стали употреблять разного рода наркотики. Обычно курили или пили молоко из анаши. И милиция у меня всегда была после этого, как мы говорим, на хвосте. То есть по делам несовершеннолетних мне постоянно там требуют, чтобы я либо продолжал учиться в вечерней школе, либо я работал, либо я куда-то пошел учиться. Мне предлагали пойти в разные там техникум пойти учиться или еще в какие-то училища, но я думал, это не нужно. Тем более там в спецучилище я уже получил профессию. Я думаю, буду работать и буду просто гулять. Мне хотелось отдыхать. И вот так вот, живя на улицах, мы там забирали деньги у людей. Как раз время было такое сухого закона, это был 85-й год, и цель, в принципе, жизни была в том, чтобы дождаться 2 часов, потом купить себе водку и пить ее. Вот так вот было. Через какое-то время, помню уже, ну, прошло где-то, может быть, годика 2, а уже к 18 годам меня направили учиться в ДСААФ на водителя. И вот когда я там учился, так случилось, что были рейды, чтобы выловить наркоманов. И меня, так сказать, взяли как наркомана, в милицию привезли, просто оговорили и отправили меня лечиться.
То есть ты не принимал наркотики, ты пил водку, ну, и кто-то сказал тебе, что ты принимаешь наркотики?
Да, не совсем может быть так, что те наркоманы, которые вот мы сейчас знаем, это не совсем было то, что мы делали раньше. То есть у нас не было какой-то системы, не было цели жизни. То есть мы, в принципе, пили, так сказать, все, что горит, как мы говорили, да, нам нужна была тяга, мы просто-напросто отдыхали, но никто не был полностью погружен вот в это. И колоться тогда, в принципе, у меня не было совершенно ни одного друга, который бы мог колоться, хотя я был среди таких людей. Вот меня отправили в наркологическую больницу, это был первый набор для наркоманов, так сказать. И я туда приехал, может быть, кто-то знает, в Краснодаре, Тюляева, 16. И закрытого типа тоже такая больница. И когда я там был, что было удивительно, наркотики, они... или рассказ о наркотиках было что-то такое великое, что-то такое хорошее. Так получилось, что тот лечащий врач, который меня должен был лечить, он сам стал наркоманом через какое-то время и стал лечиться этажом ниже. Потом привели другого там человека, он там оказался, сидит на эфедрине. И то есть был такой ажиотаж, что наркотики... казалось, что-то хорошее. Вот что удивительно, меня там первый раз уколол медбрат. Мы вместе с ним укололись, он сделал там раствор, он меня уколол, и я как сейчас помню, я на приходе затопал ногами, сказал: «Мак, благородный кайф, я готов умереть на игле». И, в принципе, было очень, казалось тогда радостно, но у меня была плачевная ситуация, потому что, выйдя из наркологической больницы, я стал употреблять наркотики. Я еще не знал тогда ни про ломку, ни про какие-то там тяжелые последствия. Мы просто ходили, искали мака, мы варили раствор и кололись. Вот,
это то, к чему привело лечение в наркологическом диспансере?
Да, у меня так было. И так удивительно еще было, значит, такой был момент у меня в жизни уже. То есть милиция всегда на хвосте, то есть у меня постоянно там кто-то на меня пишет заявление, я вот-вот-вот-вот сяду сейчас в тюрьму. И я, значит, однажды встретился там с некоторыми парнями и забрал у них деньги. Там 4 эпизода, некоторую сумму я у них забрал, и они написали на меня заявление, и меня привлекли по 148 статье вымогательства тогда. И вот в этот момент я начал задумываться, как мы говорили раньше, лучше плохо жить на воле, чем хорошо в зоне. Я думаю, надо как-то исправиться, нужно как-то остановиться.
Я хотела у тебя спросить именно об этом сейчас. Ты рассказал такие вещи, это так стремительно, ты рассказал, может быть, за 15 минут это все. Но я понимаю, это была большая часть жизни уже, молодой, юной жизни. Ты задумывался, у тебя были промежутки какие-нибудь, чтобы подумать, что ты делаешь, куда ты идешь?
Да, ну, вообще-то я...
Смутные.
Как я уже сказал, в принципе, если я вначале думал, что у меня все будет в розовом цвете, через какое-то время я понял, что, в принципе, моя жизнь, она идет по наклонной вниз. И я все хотел ее изменить, я пытался что-то сделать. Я даже там пытался бросать курить, там, пить, заниматься какими-то плохими делами, там, чтобы у меня была девушка, чтобы я дружил, там, чтобы у меня были какие-то цели в жизни. Но я не мог жить уже так. Я какое-то время мог так жить, но и окружение мое, и вообще состояние моего сердца, оно меня тянуло немножко в другое. То есть внутри меня была борьба. И на тот момент мне очень жаль, что мне никто не мог помочь. Никто не мог мне подсказать. Мне было из-за этого, конечно же, очень трудно. Я хотел, конечно, чтобы моя жизнь была другой, но у меня не получалось.
И ты вот привык к легким деньгам, ты привык к тому, что не надо быть в колее, не надо работать.
Да, но я не скажу, что у меня были легкие деньги, так, потому что всякий раз, когда ты у кого-то что-то забираешь, то у меня было так, что я иду домой, и если кто-то рядом с домом стоит, то значит меня, ну, там, или ловят, или еще какие-то проблемы. То есть ко мне постоянно приезжает милиция, я им не открываю двери. То есть это меня на улице забирают везде, там, по поводу и без повода просто. Это была не жизнь. Я не скажу, что это было легко. Я помню, если кто-то говорит мою фамилию, меня аж это в дружку кидало, потому что это были бы
проблемы. И ты говоришь, тебя осудили по статье вымогательства. Чем закончилось?
Меня осудили по ней. Мне дали тогда 1,5 года ИТР. У меня сразу было 2 статьи тогда. И 2 по вымогательствах в разных эпизодах. Ну, мне просто... К одному делу прикрепили другое дело и судили вот один раз. За это мне дали. Я как бы решил упасть на дно. Мне нельзя было не работать, поэтому я устроился на работу и работал.
Условный срок был?
Да, был условный срок. И я в этот момент, вот у меня был ЭТР, это исправительная трудовая работа, я должен был 20% платить государству. Вот. И я, значит, когда вот так вот жил... Я сказал себе, я поеду на поле, где анаша растет, запасусь, так сказать, на год и не буду уже ни с кем дружить, буду сам просто, так сказать, узким кругом, там, мой друг и я. И вот мы, значит, сделали все, как я хотел, и как раз я как-то сидел у себя в подвале, пробивал анашу и мечтал, что все у меня будет классно. Перед этим, кстати, это была пятница, я вышел, мне нужно было отмечаться в милиции. Я вышел, посмотрел на небо почему-то и сказал, как хорошо, с милицией, в принципе, проблем нету, работаю, анаши хватит на всю зиму. И я пришел в милицию отметиться. Обычно милиция там, ну, кто-то меня там тянут в один кабинет, в другой, кто-то хочет со мной поговорить. Вот в этот раз я шел смело, я хотел идти, и так, может быть, даже хотел, чтобы кто-то со мной поговорил. Но это было утро, и никого не было, где-то была планерка. Я зашел в кабинет, где мне надо было отметиться. Мне просто секретарь дала бумагу, я расписался, она говорит, иди. И я шел, даже мне было досадно. Вот так вот случилось. Но уже вечером, так сказать, ко мне приехал друг на угнанной машине. И он мне говорит, машину только взял, еще никто не кинулся, давай мы возьмем, есть у меня 2 подруги, потом выбросим машину там в посадке и все. И вот я сел в эту машину, и я поехал. Через какое-то время я уже оказался в Краснодаре, и так получилось, что мы не остановились на посте ГАИ, потому что не могли останавливаться, машина угнанная. И вот за нами гналось уже 7 патрулей. Я, как сейчас помню, своему другу говорю, ты выезжай уже на одностороннее движение, иди по встречной, чтобы они нас не могли обогнать. И в конце говорю, давай остановись где-нибудь на остановке, чтобы нас хоть меньше били. Вот когда нас взяли, я был прикованным наручником к батарее, я сидел и понимал, что моя жизнь, в принципе, она не зависит от моих каких-то стремлений, от моих каких-то желаний или же чего-то еще. Я понял, что все может в одну секунду разрушиться. Я сидел тогда, когда все выходили из кабинета. Я сидел и крестился, молился. Я говорил: «Господь, если ты мне сейчас поможешь, я буду тебе служить». И вообще-то я много раз обращался к Богу и перед судом, и так. И Бог мне помогал, но я всегда забывал про это так как-то, как будто бы ничего этого не было. Но в этот раз я ему говорил: «Господь, пожалуйста, помоги мне». И ко мне домой ехали делать обыск. И когда поехали ко мне делать домой обыск, то я понимал, что хотя я машину и не взял, ну, не воровал, не угонял ее, то, ну, у меня сейчас найдут анашу, и тогда мне, ну, минимум, что может быть, мне просто заменят на лишение свободы. И мне было очень трудно, мне было тяжело. То есть я понял, что сейчас, вот, ну, не собирался я идти в тюрьму тогда. И вот я молился, я просил: «Господь, ну, сделай чудо, ну, помилуй меня, ну, я исправлюсь, я буду другим человеком». Ну, вот, ну, я умолял Бога. Вот что было удивительно, когда вернулись, когда приехала вот эта опергруппа, но не приехали, ничего не нашли.
Бог был милостив к тебе, ты все время уходил сухим из всех твоих дел, да?
Ну, вообще-то, да, вообще-то, ну, меня...
То есть по-крупному ты ни разу не попал?
Нет, я никогда не попадал, хотя было удивительно, что мои друзья, которые намного меньше, может быть, делали вещей каких-то, они попадались на каких-то пустяках и их сажали в тюрьму.
На этой ноте мы сейчас прервемся, и мы сегодня не ставим песни христианские, сегодня поешь нам ты. Скажи, песни твои авторские или
нет,
то,
они,
что нравится?
Нет, они не мои авторские, но я постарался спеть песни, которые отражают вот жизнь, и почему я вот такой, какой сейчас я есть, да, то есть вот...
Но я понимаю, что после такой жизни ты не можешь не преломлять или не выбирать те песни, в которых преломлено жизнь,
ну,
успехи,
да,
неудачи.
Ну, я еще когда вот мы говорим о вашей программе «Выбор», да, для меня это, ну, вот я постарался вот именно эти песни, которые говорят о выборе, потому что я находился, как в той вот, в другой песне поется, «Перекресток семи дорог», то есть я не знал, куда идти, я не знал, что мне делать, я на самом деле, мне было очень трудно и тяжело, это состояние, может быть, я даже не могу сейчас передать, и в этих песнях, которые я пою, я показываю вот этот путь, который мне показал Господь тогда.
Несколько минут перерыва, и мы послушаем песню.
Открыть глаза и уши.
из этих вот парней, у которых каменные души, каждому пришедшему ко мне помоги открыть глаза и уши. И преуспели в ней. Легко идем на сделки и уступки. Но есть еще возможность стать чище и добрей, и помыслы исправить, и поступки. О, Господь, из этих вот парней, у которых каменные души, каждому пришедшему ко мне помоги открыть глаза и уши. Из этих вот парней, у которых каменные души, каждому пришедшему ко мне помоги открыть глаза и уши. Помоги открыть глаза и уши.
В эфире программа «Выбор» и наш гость Андрей Сирых.
Ну вот хочется и сказать, что было интересно, когда меня отпустили, я пришел домой, я подумал, что просто мои родственники, узнав, что я оказался в милиции, пустились в подвал и спрятали Анашу, которая у меня там была. И я у них спросил, вы, наверное, спрятали, я был благодарен им, конечно, за это. Они говорят, мы ничего не прятали. И вот мы спустились вниз, там в подвале было все перевернуто, был запах конопли. И банка трехлитровая стояла прямо на самом виду. И я смотрел и говорил, как это может быть? Они говорят, ты знаешь, такой-то милиционер тут искал. Он в очках был, муж он слепой, не видит. Он там больше вверху лазил где-то. И вот мы начали убирать, я залез наверх, и там я нашел еще один бумажный мешок с Анашой, который не я ложил, а мой друг другой ложил. И в этот момент я вдруг понял, что это сделал Господь. Даже Бог как бы на уровне мысли проговорил ко мне и сказал, Андрей, это я сделал, ты меня просил, я это сделал. Я тогда сказал своим родственникам, вы знаете, Бог есть, и я ему буду служить. И вот у меня было, так сказать, перепутье такое. Я искал, а как же мне служить Богу? И помню, я оказался в одной евангельской церкви, где была проповедь, где было сказано такие слова. «Вы рабы греха, если Сын освободит, то вы будете истинно свободные». В этот момент где-то моя вся жизнь, она проскользнула передо мной. Я вдруг понял, сколько раз я пытался быть другим человеком, сколько раз я хотел жить по-другому, но я просто-напросто не мог. Просто какая-то сила меня заставляла делать то, чего я не хотел делать, от чего было плохо мне и другим людям. И вот тогда я поверил этим словам. Я поверил, что я, по сути своей, нахожусь в каком-то духовном рабстве.
И что сам ничего не можешь.
И сам я ничего не могу, да. Вот это было. То есть для меня это было откровение. И был шанс, и был выбор вот этот вот. И я тогда обратился к Богу, да, у меня полсигареты дымилось, я вышел там на веранду, я обратился к небу и сказал, Господи, я пью, курю. Я начал перечислять ему свои грехи. Я стал говорить, Господь, я делаю вот эти вещи. Я прошу тебя, вот ты говоришь, что я раб греха, освободи меня, сделай меня другим человеком. Вот так вот я проговорил, и все, лег спать, я там читал какие-то тоже евангельскую литературу, что-то я читал, так мне было интересно. И вот на следующий день к вечеру, когда мы сели в кругу своих друзей, все курили, и так мне дали, ну, кто-то мне оставил покурить, я так машинально взял у кого-то, и вдруг я вспомнил, сегодня целый день не курил. И как это может быть? Нет, я думаю, что меня каждый, вот кто сейчас слушает, тот понимает, что невозможно забыть покурить. И я, как это может быть? И опять на уровне мысли Бог заговорил со мной. Он мне сказал так: Андрей, ты меня вчера просил, чтобы я тебя освободил, чтобы я тебя сделал другим. Ты можешь сейчас быть свободным. И я, как сейчас помню, я отбросил эту сигарету. И вот и по сей день. То есть,
без каких-то проповедей, без каких-то наставлений ты понял, что нет греха большого, малого, ты понял, что все это рабство. И сигареты, и...
Ну да, но это был 90-й год, и тогда проповеди не было, как сейчас. На самом деле это было, ну, я когда пришел вот в церковь, в евангельскую, да, тогда Библии, наверное, у нас было штук 5 на всех. Я помню, как сейчас прислал кто-то, передали Библии у нас, их продавали тогда по 50 рублей, их было всего 10 штук. И вот мне, так сказать, как человеку, который ищет, мне, так сказать, дали возможность одно купить. Это было настолько ценно. Поэтому у нас не было, на самом деле, вот таких, ну, в Евангельской церкви я, может быть, раза два всего вот пришел в церковь, и тоже был удивительный момент, и для меня это чудо было, что когда я пришел в церковь, то у нас церковь более такая традиционная, может быть, такая как бы старого уклона, но тем не менее, когда я туда пришел, то получилось так, что приехала молодежь из другой церкви. Они случайно мимо проезжали, вот они заехали, и они начали проповедовать об Иисусе Христе. Они стали говорить, что Иисус Христос и Бог это не вымысел. Тогда была проблема, что много было атеистов. И что... Это реальность, это их жизнь. Они рассказывали стихи. Я как сейчас помню, я смотрел на них и думал, так христианство – это, оказывается, не дедушки и бабушки. Христианство – это не слабость какая-то. Христианство – это сила, это в какой-то степени могущество. И я для себя открывал просто-напросто новый мир. И вот после этого уже, после этого я где-то, я помню, была вот эта проповедь: «Вы рабы греха, и если Сын освободит, вы будете истинно свободны». И я вот вдруг получил вот это откровение. И после этого было чудо. Я не просто человек, который бросил курить. Нет, я вдруг почувствовал внутри свободу от того, что я этого не хочу. Я вдруг понял, что я внутри не хочу колоться. Хотя к этому времени я уже не сидел на системе, но внутреннее желание мне хотелось. И я понимал, что если я буду так жить, меня посадят в тюрьму. Если я не буду так жить, я мучился, я не знал, что делать. Вот так вот я и прожил.
Что дальше было?
Я
покаялся. Как ты в церкви себя ощущал? Как ты жил в церкви?
Ну, вообще-то очень хорошо. У нас была очень хорошая церковь, она и есть сейчас, слава Богу, в Кореновском городе, в Краснодарском крае. Хорошая церковь. Я когда покаялся, я почувствовал призыв к служению. Я не понимал этого еще тогда, но я...
Ты сразу хотел воздать Богу, у тебя было желание служить сразу.
Ну, не просто даже сразу служить. Для меня настолько был в какой-то степени шок того, что Бог – это реальность, что Бог – это не вымысел какой-то, что он знает меня, Он отвечает мне на молитвы, он решает мои проблемы. И поэтому я приходил на дискотеку, я говорил: Бог есть. И вокруг меня были мои друзья, знакомые, которые говорили: да ты гонишь, да ты чё, почему тогда вот это, то, другое, третье. И я им говорил, вот как мог, я им говорил, что вот смотрите, вот что было со мной, вот смотрите, что Бог сделал вот сейчас в моей жизни. И вы знаете, как бы у нас в церкви вообще было понятие, что человек покаяться должен выйти перед церковью и сказать, что он грешник, попросить у Бога прощения. И я вот, я ходил в церковь и ходил на дискотеку. Я как сейчас помню, у меня был последний вечер, я был на дискотеке, я говорил так: я завтра иду и покаюсь. И я помню, пришел вот в церковь, вот на следующий день, было воскресенье, я пришел, я хотел Богу рассказать все свои грехи, я учил их даже где-то, хотел все вспомнить, и вот я после проповеди одной, я хотя не слушал проповедь, просто вышел и сказал, вот я хочу покаяться. Я стал на колени, забыл про все то, что я хотел сказать, и сказал, Господь, вот я... Но я грешник, я вот у меня и то, и другое, я начал запутаться, я что-то буксовал, что-то не то говорил, но я говорил ему, прости меня, сделай меня другим, я хочу, чтобы моя жизнь, она была тебе полностью посвящена. Со мной был друг, которого я тоже притащил, он после этого сказал так, а знаешь, Андрей, ну другие молятся нормально, но ты что-то там нес непонятное. И мне даже было стыдно перед другим, я думаю, что-то я тоже наделал. И вот прошло, может быть, месяца 3-4, когда мое покаяние, один из проповедников поставил в пример тоже некоторым людям, которые хотели покаяться. Он им сказал так, вы не думайте, что вам говорить, вы выйдите вот примерно так, как Андрей, и скажите то, что у вас на сердце, и Бог вас примет, и Он вас простит, и Он вас сделает другими. И вот так вот у меня так и произошло.
Андрей, Бог услышал твою непоставленную молитву, и как сложилась дальше твоя жизнь?
Ну, первое, все-таки я понял, что мне надо с Богом заключить завет. Я вот сначала крестился, а потом я женился, да. Я выбирал, да, я выбирал спутницу себе, я молился и просил, Господи, дай мне, пожалуйста, жену. И вот мне приснилась моя жена, мы с ней встретились, я ей сказал, что она мне приснилась, и мы с ней стали молиться, хочет ли Бог, чтобы мы с ней поженились. Вот примерно 4 месяца мы с ней молились. У меня было одно условие к ней. Я говорил ей так, я буду миссионером, готова ли быть ты женой миссионера? Хотя этого не понимал, что это такое. Она сказала, да, я всегда тоже мечтала быть женой миссионера. Вот так вот мы поженились.
И как сложилась ваша семейная жизнь?
Ну, Бог нам дал 3 детей, я их называю сыны Небесного Отечества.
У вас семья миссионеров?
Да. Я в 92-м году поступил учиться в Краснодарский колледж. В 96-м его закончил, поехал миссионером в Тихорецк. Там есть церковь сейчас «Путь к Богу». После этого я работал директором реабилитационного центра в Майкопе. И в 2002 году приехал сюда, в Москву.
Андрей, потрясающе. Церковь. Господь неустанно работал в твоей жизни, но я думаю, что твоя жизнь не эксклюзив. Бог работает в жизнях всех людей. Очень важно это увидеть.
Я
важно
убежден.
Это понять.
Я убежден и только для этого говорю. Только для этого я сейчас это говорю, и для меня это очень важно, чтобы те сейчас, кто слышит меня, они поняли, что у нас есть выход, есть выбор, и вы выбираете, что делать, куда идти. И сейчас перед вами незримо стоит Бог, Он вам предлагает свою жизнь. И, может быть, вы сделаете точно так же, что сделал когда-то я. Не просто взял себя в руки, не просто вот захотел стать другим человеком, да, а я доверил свою жизнь Иисусу Христу, и поверьте мне, я на самом деле, я на 7-м небе, я счастлив, у меня есть будущее, у меня есть все. Если хотите, можете приехать ко мне домой, можете встретиться со мной в церкви, и вы увидите, что я человек, у которого есть радость, и я просто вам желаю.
Мы сейчас оставим наши координаты, и у людей, которые захотят встретиться с тобой, Андрей, у них будет возможность. А сейчас наша программа подошла к концу. Программу провела Наталья Чернякова. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047. Абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». До свидания, да благословит вас всех Господь!